Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня у нас в программе, в нашей студии, вместе с нами и вместе с вами эту часть Светлого вечера проведут активист Басманного района Москвы, координатор движения СОС «Кукуй» Алексей Егоркин. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева Владимир Поляков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, вы у нас уже не в первый раз, далеко не в первый раз. Мы вас теперь представляем как координатора движения «СОС Кукуй». Мне, как тоже жителю Басманного района, искренне, в общем, понятно, что скрывается за таким достаточно странным названием «СОС Кукуй», ну, «СОС» вроде спасения, что такое «Кукуй» не очень понятно. Давайте нашим слушателям поясним, почему так нетривиально названо ваше движение.
«Кукуй» — это просторечное название немецкой слободы, названо так, по ручью Кукуй, который был природной границей немецкой слободы. Ручей протекал по территории нынешнего, ну, ориентировочно по территории нынешнего Плетишковского переулка и впадал в реку Чичёру где-то на границе с нынешней улицей Доброслободской. И дальше, соответственно, все это текло в Яузу, и вот эта вот естественная граница рек и была, повторюсь, граница немецкой слободы, новой немецкой слободы. Почему «СОС Кукуй»? Такое название родилось в марте этого года, в момент, когда начались сносы в немецкой слободе, такого беспредельного разрушение исторической застройки. Москва не помнит, наверное, с 70-х годов 20 века.
И в одном районе единовременно, потому что мы помним Лужковские сносы, сносы 90-х годов и там первой половины 2000-х, но они были точечными. Вот как сейчас у нас точечная застройка, так и тогда были точечные сносы. Снесли доходный дом, снесли усадьбу, но при этом это ужасно, этому нет оправданий. Но это происходило здесь, там, еще где-то. А в случае немецкой слободы, извините, да, что я тут немножко... Потому что это касается меня тоже
просто
не в последнюю очередь.
Большей частью в лужковские времена эти сносы были в центре. Мы всегда были на отшибе. Восток в этом смысле нам везло. Вот эти границы, которые очертил Алексей, да, между Яузой и Чичёрой, это вот просто такой анклав был какой-то на отшибе. Не доходили сюда. И желающих, так сказать, инвестировать не было. Сейчас вот пришло время.
Снесли в советские годы порядочно, ну, здесь. Но когда там все 90-е и 2000-е ты ходил, я бы даже так сказал, что где-то примерно в конце 90-х здесь прекратились сносы. На Бауманской улице снесли в 97-м году один из первых домов, который Федор Осипович Шехтель построил в Москве, прямо, кстати говоря, напротив, неподалеку от дома Анны Монс.
Там теперь другой такой же.
Там похожий, красивый, но, понимаете, невозможно повторить. Вот все время это такой вечный спор. Мы сносим, и нам говорят, вернее, у нас сносят, и нам говорят, что мы вам построим такой же точно.
Алексей, это не спор. Это спор, придуманный средствами массовой информации или какими-то людьми. Спора нет, потому что это жуткое. Это страшные новоделы, которые никакого отношения не имеют к подлинным памятникам, но в обществе уже сформировался такой вкус, что зачем вам старый разрушающийся памятник, да?
С гнилыми
балками и все, когда можно представить красивый, современный, с чистыми стенами. Другое дело, что через 10 лет этот памятник становится еще страшнее.
У нас есть классический пример. Это даже не дом на Бауманской, который на месте первого дома Шехтеля, не дом, который на месте бывшего кабака «Разгуляй», который дал название всей площади, местности и вообще ввел в русский язык это понятие. Там тоже новодел стоит. А дом, который стоит углом Спартаковской и Новорязанской улицы, в одном москвовеческом сообществе не так давно мы спорили, была опубликована опубликована архивная фотография ряда домов, где эти дома стоят, в том числе и дом, который был на этом месте.
Где аркада вот эта.
Да, да, да. И мы тогда спорили, местные жители, краеведы, даже люди, которые, ну, не краеведы, но которым, для которых это тоже не пустой звук, защита архитектурного облика, исторической среды. Они говорят, ну вот, как, смотрите, как здорово, весь ряд домов сохранился. Я говорю, позвольте, я прекрасно помню, на углу Новорязанской улицы пустырь, какое-то время был пустырь, потом начали строить на месте снесенного этого дома, и со мной начали спорить, что нет, никто не сносил, это тот же самый такой дом. Же.
Даже более европейский, чем был на самом деле.
Да, да,
согласен. Это вот очень всех трогает, я слышал это от, скажем так сказать, не моей профессии, но филологов, гуманитариев, да, которые говорили, ну, это действительно ведь неплохо. Что, вы хотите, чтобы на этом месте был построен многоэтажка? Нет, построено небольшое, такое же абсолютно. И у меня ощущение, что это вот после 90-х годов, когда все ездили в Турцию, да, и видели вот эти
подделки,
да, и которые хлынули здесь в жилые дома, они перешли сюда, и у людей потерялся просто... Ну, слушайте, а нет подлинников, на которых можно и ориентироваться, и глаз как бы...
У Бориса Борисовича Гребенщикова турки строят муляжи Святой Руси за полчаса.
Мне понравилось даже больше другое. Алексей сказал как-то фразу такую: среднеазиатские реставраторы.
Вот это... Мы были свидетелями, на самом деле, вот этой реставрации как раз в ангарийских казармах, когда в июле месяце мы пошли туда с общественной инспекцией, прорвали территорию, оборону в лице охранников, которые там сейчас проводят так называемую реставрацию, снос и застройку в рамках реализации проекта «Технологической долины» на Яузе. Мы, наверное, расскажем про эту историю всю.
Да, это у нас такая долгая вводная часть.
Да. Так вот, в ангарийских казармах мы были свидетелями, как действительно представители рабочих из Средней Азии работали кувалдами и крушили мраморную лестницу парадную в ангарийских казармах.
Потому что построим из турецкого мрамора лучше.
Конечно.
И все.
Но это не вопрос, это не претензии, не вопрос к среднеазиатским рабочим.
Нет,
им
иначе, безусловно.
Им сказали делать, они делают.
Также они сделали усадьбу Разумовского, Министерство спорта.
Да,
красивые.
Ну, просто...
Все туристы водят сейчас.
Да, водят туристы?
Обязательно. Будет, да, там же музей
сквозь
спорта.
Музей спорта надо как бы заранее, а это сквозь решетку. Вот она, я слышал, несколько раз рассказывает. И что же...
Итак, подходим к основной части. Выяснили, почему называется сос Кукуй. Ну, опять же, все-таки и Чичора, и Кукуй, они протекают, как протекали, только в трубе уже.
Да, да, они никуда не делись.
Посмотреть не можем, только их берега, вот эта береговая линия,
она,
да,
высокая, осталась, как,
она осталась,
несмотря
как
на эти...
часть ландшафта.
Конечно,
да.
Конечно.
Это естественная вот эта, как сказать, западная граница.
Кстати, важно, что мы с вами встречаемся в... Ну, практически в немецкой слободе. Здесь же рядом граница.
Нет, Токмаков переулок.
Практически рядом граница.
Был обходным, одним из обходных путей для въезда в слободу.
Да.
Это тоже очень важный момент.
Да.
Она отделена была еще это изначально, вот Алексей сказал, вторая слобода. И первая при Иване Грозном, и вторая при Алексее Михайловиче. Это был такой уникальный анклав. Тут вот еще важно. Можно подчеркнуть, в отличие от других районов, несмотря на все эти сносы, о которых вы говорили, все сохранилась, пусть, вот инфраструктура, которая позволяет себе представить, слушайте, невероятно, да, вот древнерусский принцип древнерусской Москвы.
Ну, у нас кусок Бригадирского переулка, например, да, он когда-то назывался Голландским, именно потому что там была Голландская реформатская церковь.
Нет, это Денисовский.
Денисовский, да.
Да, Денисовского, извините, да.
А кусок Бригадирского, о котором вы сказали, он до сих пор, несмотря на эти ужасные, там, клуб какой-то открыли, вот этот угол с Демидовским, да, это, когда смотришь эти старые фотографии, это поразительный кусочек. Ну где? Это же, знаете, в каких старых фильмах, хроники.
Клубу 30 лет, кстати, на секундочку. Это же тоже часть нашей истории района.
Вот этот клуб,
да,
который...
Old Town,
уже раньше
который,
не,
да,
было.
Это я вам после эфира могу,
хорошо,
сказать, чтобы не было рекламы. Это действительно тоже ребята, которые его делают. Это тоже там часть такого сообщества районного.
Промолчу.
Кстати, они нам помогали как раз летом, когда был пик противостояния такого по поводу сносов. И ребята в этом клубе нам деятельно помогали.
Здорово, хотя сейчас вот происходит то, что вот мы с Алексеем несколько раз сталкиваемся. тут скорость какая-то немыслимая. За день сносится, я успеваю увидеть площадку, говорю Алексею, вечером этой площадки нет, она уже обнесена стенами и закрыта, уже войти нельзя.
И все вычищено. И это все в Бригадирском вычищено. Переулке.
Да, это в Бригадирском.
Это
да,
буквально несколько дней назад был снесен, ну, там небольшое строение какое-то было, никто
границы,
на него
да,
не обращал внимания, но рабочие сказали, что там находили кирпичи с маркировкой, то есть это явно в основе какое-то старое строение
уже
было.
Восстановили, ничего,
но уже мы не узнаем.
Мы уже
но,
не узнаем.
Понимаете, вот это поразительно, вдруг как бы это долгое время существовало на отшибе, и вдруг наконец поняли, ну, некуда больше в Москве,
это...
да? Вот остался, это же центр, ну что, 5 минут от Садового кольца по нынешним темпам.
Я не могу не напомнить, мы с вами на радио «Вера», и я не могу не напомнить, что у нас один из первых кейсов, которые здесь были, это снос училища принца Ольденбургского с церкви Александра Невского. Мой прапрадед был ктитором церкви Александра Невского при училище принца Ольденбургского. У меня даже икона из этого храма дома хранится. Я всегда всех водил, показывал. Это как какая семейная гордость была. И когда я увидел сообщение Архнадзора сначала, потом я пошел и на моих глазах просто вот я стою, мы
да, это
с Уставом Рахматуллиным Константином Михайловым стоим возле стены, и на нас экскаватор рушит фасад этого дома, который там не так близок, да, по семейной истории. Давайте опять вот мы с вами сегодня встречаемся, чтобы поговорить в первую очередь о судьбе двух памятников, за которые у нас сейчас болит сердце. На самом деле оно болит, конечно, за всю немецкую слободу, и там по возможности, по оставшемуся времени мы еще поговорим о проблемных адресах. Но вот сейчас обнажились две важные проблемы. Судьба там одного здания, которое ценно для всей России, о котором все знают, которое много лет было скрыто от людских глаз, да, это так называемый дом Анны Монс, или все-таки как его более исторически правильным называть, палаты Вандергульстов, здание, которое с 1985 года отсутствовало в городе, оно было закрыто корпусом, уродливым бетонным корпусом завода космического приборостроения, и вот этот корпус был снесен буквально несколько месяцев назад, начался снос, сейчас он закончился, и палаты вернулись в город. И как только они вернулись в город, москвичи увидели, что вернулись они в совершенно обезображенном состоянии. Во-первых, рядом идет стройка, и каждую секунду палатам что-то угрожает, и, во-вторых, просто состояние, в котором их закрывали от города 35 лет назад, и состояние, в котором они вернулись, это два разных здания.
Просто идет ведь не стройка, идет разрушение. Разрушение рядом стоящего отвратительного гадкого памятника, но который грозит...
Не памятник, заводского корпуса.
Постройки, которая никогда не использовалась, да, она просто, так сказать, устарела. И это разрушение грозит самому памятнику. Я вам хотел, знаете, вот вы когда говорили, сказать, где-то в 90-е годы, в конце, наверное, мои знакомые публиковали путеводитель. Ну, тогда вот модно было на каком-то языке по Москве, и просто попросила там, уже он готов был, уже в печать, просто попросили посмотреть. И я там с ужасом обнаружил с радостью, что дом Анны Монс это находится на... Ну, имели в виду палаты Щербакова.
Нет,
конечно.
Это вот так, да.
Ну, конечно, никто даже не... Все знают, что такое палата Анны Монс, но их никто никогда не видел.
Ну, надо что-то показать, да, палата?
Нет, палата. Ну, а вот они палаты, а чего же?
Красивые, показали палаты, да. Щербакова вместо дома Анны Монс?
Да нет, они просто были там написаны. Вот дом Анны Монс, воспроизведены палаты, адрес палаты Щербакова. Ну, быстро, 90-е годы, быстро делали. А я не знаю, существует на красноказарменный ресторан Анны Монс?
Ну, вывеска висит, а что там внутри?
Неважно, ну вот.
Ну, кстати...
И там она жила.
Да, кстати, очень такой... исторический Пусть факт по поводу вот этих, этого ресторана и кондитерской Анны Монс на Красноказарменной улице. Многие люди, вот особенно молодое поколение, воспринимает дом Анны Монс именно как тот ресторан,
Конечно.
Потому
да,
что
правда?
Все читали Пелевина, там как раз в Generation P
да.
описывается вот эта история владельца этого ресторана фактически. И сейчас, когда открылся истинный дом Вандергульстов, дом Анны Монс, многие пишут, вот я смотрю в соцсетях, да-да-да, там такие прекрасные эклеры раньше продавались. Конечно. То есть вот у людей полная каша в голове.
Слушайте, это всего уже поколение, да, а те, кто, ну их же мало уже осталось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Владимир Поляков, искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, Алексей Егоркин, активист Басманного района, координатор движения «Соскуку» и движения, которое пытается спасти то, что осталось от немецкой слободы, ну, в общем, в центре Москвы, от тотального разрушения в наши дни. Давайте об истории дома Анны Монс. Кто расскажет?
Я бы хотел, знаете, ну, историю сейчас же это можно все прочитать. У нас есть... Википедия – это основное.
В Википедии ничего про него
постав...
не написано, кстати.
Да нет, есть, все переписано.
Тремя фразами.
Ну, все, а за то, что там написано, это истина.
Это
а
правда.
Все, что ты будешь говорить,
это уже наслоение. Да. Знаете, как у Юрия Нагибина последняя самая его книга «Всполошный звон», она была посвящена в Москве. Ну, это такое итоговое произведение о любви к родному городу. И он тоже... никогда не видев дома Анны Монс, пошел его искать, а так как это последняя книга, Нагибина не стала в 94-м, то и поиски эти происходили, наверное, там, на рубеже 80-х-90-х, когда корпус уже стоял, и он не смог его найти, но нашел дворничиху, которую он спросил про дом, она говорит, Монс? Нет у нас таких Монсов, и не было никогда.
Не живут.
Вот, это к вопросу об эклерах.
Да, ну, увы, это, к сожалению, и, в общем, исследование, ведь история исследования этих палат, она же минимальная, это найдены они были там открыты как бы до войны, а только после войны началось более-менее какое-то исследование архивное, эта команда была совершенно небольшая, известный архитектор Рувим Подольский, у него, значит, небольшая группа его, вот, так сказать, которая с ним работала, они работали в архивах, были найдены, тогда впервые как бы решили это соотнести. Большей частью были высказаны гипотезы, которые со временем превратились в... И вот они везде публикуются. Дело все в том, что палаты по времени – это действительно самый ранний памятник вот этой второй немецкой слободы, основанной Алексеем Михайловичем, да?
Это 60-е, 70-е годы.
Видимо, да.
17 века,
да. 1600, слобода была в 1652 году. Естественно, документов об именно этих палатах как таковых не сохранилось, но...
Первое упоминание 1706
вот
год.
Вот это из Википедии. Угу. Давным-давно уже были найдены документы о том, что Захарий Яковлевич Вандергульст, как это у нас любили, да, значит, он был с русским именем, получил этот дом в 1682 году. На основании земского, ему передали его из земского приказа.
А это, дом, соответственно, уже к этому моменту
стоял, существовал. И на заднем фасаде, южном, то есть вот мы из переулка видим северный,
противоположный,
да. Который вот не войти, там сохранились, это они были вот в 50-е годы было это вскрыто, там сохранились остатки наличников кирпичных в виде кокошников, типичные для эпохи Алексея Михайловича.
Там следы их до сих пор видны,
следы
кстати.
Видны, да.
А те наличники, которые, ну, если вы посмотрите, дорогие слушатели, в интернете или где-то, еще лучше, пока есть возможность, мы надеемся,
уже
что...
нет, они заклеили все, нельзя обойти. Нельзя,
обойти нельзя, но если вы приедете в Старокирочный переулок, пока есть такая возможность, вы увидите...
Сбоку где-то, да.
Теперь. Нет, но вот со стороны Старокирочного это восстановленные наличники как раз.
Это восстановленные наличники, но что значит восстановленные? Они были следы белоками. То есть палаты расположены параллельно переулку, да? Это одноэтажное здание с мощным подвалом, верхний мезонин, пристроен уже в 19 веке, он деревянный, как бы его выносим за скобки. На нас смотрит северный фасад, в противоположную сторону южный. На северном фасаде были вскрыты слева, вот в левой части, остатки трех наличников, причем окна все были расстёсаны, это же коммуналки были, да?
Да.
И комнаты были расстёсаны, окна были расстёсаны для в соответствии комнатам. И в реальности, как вот судя по таким архитектурным проектам реставрации, окна были сгруппированы по два, по три, и наличники так и идут. Вот остатки белокаменных наличников найдены на северной части. Это типично для нарышкинского барокко, для конца 17 века. Ну, Петровское время, молодой Петр. Как
все
раз...
равно это слобода, да.
Да, то есть памятник уникален еще тем, что он дает представление и о Петровском времени, но и о первоначальном. и о первоначальном времени постройки Слободы. Это, может быть, одно из самых ранних строений Слободы. Почему связали с Анной Монс? Все-таки вот важно это сказать. Известно, я извиняюсь про Пелевина, но был еще Алексей Толстой такой, его тоже не помнят уже. Там четко же это было, это гораздо интереснее все. И так как он это делал, это же гений, понимаете? Так вот вживую, он же документами пользовался, но так оживить это, дух этот передать. Известно, что Петр построил для Анны Монс палаты у кирхи лютеранской, в дом 8 окон. У кирхи, то есть там, где сейчас находятся палаты. Вот почему, естественно, было связать открытые палаты с домом Анны Монс.
Да. А тут, по идее, кстати говоря, если уж мы тут переходим к изучению топографии, вот эти палаты Вандергульстов и владения Монсов вроде бы находились по соседству, но только кирха была чуть дальше, а сразу за домом Анны Монс, ну, вернее, за теми палатами, о которых мы говорим, так называемым домом Анны Монс, стояла Троицкий католический храм.
Нет, Петропавловский. Петропавловский, да, конечно.
Да,
голландский, и лютеранская церковь, и католическая. Лютеранская была деревянная вначале, несколько раз перестраивалась, но в 90-е годы лютеранская была в камне сделана, она занимала место, пяти- или шестиэтажный дом стоит на второй Бауманской улице.
В условно-готическом стиле, да, который...
Нет, такая, как она, даже не хрущевка, я не знаю.
А, пятиэтажка, да,
пятиэтажка. Прямо напротив главного входа в Лефортовский дворец. По старым планам это видно. Угу. Там находилась, то есть довольно далеко от палат. Это, получается, с восточной стороны.
То есть, и, скорее всего, владения Монсов были именно там?
Ну, рядом. Тут уже, понимаете, неважно, Вандергульсты. Есть такая теория, чтобы удобнее соединить, что, значит, этот дом принадлежал Вандергульстам, потом перешел на Монс.
Ну, или там еще я слышал, знаете, городские легенды, они такие, что, дескать, Петр тайно встречался со своей фавориткой Анной Монс, конечно же, не у них дома, а в палатах Вандергульстов.
Я ремарку сделаю небольшую по топографии, потому что, на самом деле, вот мы говорим об этом месте для понимания, а здесь расстояния измеряются буквально метрами и десятками метров.
Это правда.
То есть здесь все в шаговой доступности. То есть Лефортовский дворец отстоит от нынешнего дома Анны Монс
200 метров,
может быть, меньше даже. То есть вот
вы знаете, я не
здесь
знаю,
очень
хватит
плотно.
Ли времени, предполагалось же еще поговорить про Кекушевский, этот постройку,
которая
рядом на второй Бауманской улице. И вот сохранились старые фотографии времен, когда Кекушев возводил эту химическую лабораторию. И там виден кусочек, знаете, что поразительно, церкви, немецкая слобода славилась иноземными церквами.
Инославными, да.
Инославными, в первую очередь, конечно, протестантские, католикам очень долго не давали разрешения, это, естественно, всегда боялись этого. И не зря, поскольку понятно, что цели иезуитские были вполне определенные. Католическая церковь была позже всех в 90-е годы, в Камне, тоже Петропавловская, и вот самое поразительное на... Ну, вот существует такой, он плохо известен, чертеж, он как раз в Лефортовском дворце, где военно-исторический музей,
архив,
да, там хранится этот чертеж, сделанный братом Баженова, Дмитрием Ивановичем Баженовым, в 1796 году, чертеж немецкой слободы, с росписью домов, кому что принадлежало, раз, и схематическим изображением, как они выглядели. Вот там четко видно остатки этой церкви. Визуальных материалов нет.
Католической.
И католической, и протестантской, и голландской, которую вы вспомнили. А визуальных нету ничего. Они после Отечественной войны 12-го года пришли в упадок. И вот считается, что это протестантская, которая напротив Лефортовского дворца, она после войны 12-го года не возобновлялась. Но вот на этой фотографии конца 19 века, где Кекушевская эта постройка, на месте нынешнего этого жуткого дома жилого, да, стоит здание квадратное, по-моему, даже с куполом, судя по фотографии, но явно, как в Москве всегда, оно на фундаменте той церкви.
Да, но у нас на фундаменте и голландской реформатской церкви, конечно, нынешний дом, да. Возможно, даже с какими-то включениями.
Подвал точно.
Подвал точно, подвал, да. Точно. Так видите, у нас как получается? У нас получается, что мы сейчас боремся за спасение единственного сохранившегося до нас дома немецкой слободы, но если поскрести часть домов, владений, особенно в глубине, я один раз был в подвалах дома в Плетишковском переулке, который явно на несколько столетий там
предварял. В смысле, да. Своды.
Верхом. Да, да, там своды, замечательные своды, лестницы. Это там был магазин «Свет», а у магазина «Света» выдача была в этом подвале. Многие, наверное, бывали. А если поскрести в этих зданиях, конечно, наверняка можно найти
следы. Когда мы говорим, что единственная жилая постройка – это небольшое преувеличение, единственная жилая в том смысле, что она наземная, что она
часть
полностью визуально видна, а, конечно, на уровне ошметков каких-то есть и в Бригадирском, и в Денисовском, и в Новокирочном, вот напротив училища, это одноэтажное здание. Знаете, мы упустили одну такую важную вещь. Мы говорим о немецкой слободе, а мы говорим об иноземных. Палаты вандергульстов, но ведь палаты имеют абсолютно древнерусский облик. Вот что поразительно. Зная по воспоминаниям, что немецкая слобода была, ну, деревянная, каменная, европейского типа дома, а реальные визуальные свидетельства подтверждают нам, что вовсе нет. Палаты. Тогда возникла, кстати, вот когда проходили эти реставрационные работы 50-х годов, одна из сотрудниц группы Подольского предположила, что почему здание сохранилось и было передано вандергульсту. Видимо, там был какой-то административный центр немецкой слободы. Она более-менее автономна была. Она предположила съезжие палаты. Гипотеза, никаких документов нет. Сейчас вы везде найдете, что, скорее всего, была... Вопрос же в том, что исследования не происходило, они не проводились, понимаете? И, простите, Алексей, еще одна вещь. Если лютеранская церковь, вот мы выяснили, находилась чуть-чуть дальше, да, вот там метров 20, то справа, если смотреть вот с переулка, значит, в западной части, на плане очень четко видно, что палаты, вот эти, о которых мы говорим, Вандергульст, Аннемонс, напрямую примыкают к алтарю католической церкви.
Да.
И благодаря вот тому, что это место было закрыто, сейчас это все чистенько, там, знаете, наверняка же фундаменты остались, никто же не копал.
Даже, есть, возможно, часть стен просто.
Ну, неважно, фундаменты, по которым, ну, все можно восстановить планировку храма. То есть, говоря о палатах, мы все время, они какой-то такой, знаете, центр, к которому цепляется вся инфраструктура района. И, конечно, ну, я не знаю, ну, представить, где бы это... Про Америку молчу, ну да, у них там дальше 200 лет ничего нет. Ну что бы из этого сделать можно было? Какой центр? Я уж не говорю про Лефортово, про Версаль на Яуве и так далее. Вот из одного этого микрокосмоса палаты вокруг можно сделать гораздо интереснее, чем вот то, о чем Алексей будет говорить, как это называется. Силиконовая долина.
Силиконовую долину, да-да.
Давайте я напомню, что у нас, да, у нас в гостях сегодня Алексей Егоркин, активист Басманного района, координатор движения «СОС Кукуй», Владимир Поляков, искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, я Алексей Пичугин. Мы через минуту к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».